Глава вторая. Эхо Брандара. Ряды армии двух королей подались назад. Всего на шаг, но подались. А когда зомби сделали следующий шаг, орки и гномы снова отступили. В их ряды, опустившись, влились и те солдаты, которые, недавно взлетев, так ловко изобразили из себя соблазнительную наживку для зомби. Только мне было видно с высоты, что отступили во второй раз не все. Отчетливо стало видно, что отступает только часть солдат. Ряды армии двух королей разбились на части. Одна часть, примерно из 50 солдат, отступает. Следующая остается на месте. Еще три шага в той же последовательности, и кольцо солдат армии двух королей стало больше похоже на шестеренку. Зомби, что находились напротив ее углубившихся частей, невольно ускорили шаг, и скоро и их кольцо стало похоже на вторую шестеренку, прилегающую к первой. А затем зомби подошли уже достаточно близко, чтобы использовать свой рывок. Я услышал из-за их спин приказ.
«Вперед!»
И в этот раз гномы и орки смогли меня удивить необычной тактикой. Передний ряд солдат, на который нацелились выстрелившие с собой вперед зомби, как подкошенный упал на землю. Зомби, не ожидавшие такого, пролетели прямо над ними и тоже рухнули. Прямо к ногам второго ряда армии двух королей. Пока упавшие солдаты первого ряда поднимались, их товарищи из второго ряда быстро и деловито разбили зомби головы. Несколько секунд, и огромная армия ада лишилась еще 3000 зомби. И что-то я очень сомневаюсь, что хоть один орк или гном при этом погиб. Тем не менее, зомби продолжили наступление, поскольку их по-прежнему гнали в атаку. Еще один ряд выстрелил с собой вперед, подобравшись поближе. Я ожидал, что гномы и орки снова отколят что-то из прежнего репертуара. Либо взлетят, либо упадут на землю. Но они вновь смогли меня удивить, не сделав ни того, ни другого. Резкие удары тела зомби в выставленные щиты солдат пронеслись над полем, и передний ряд вступил в непосредственную рубку с противником. Трюки, похоже, кончились, разочарованно подумал я. Теперь начнется обычная свалка. И снова ошибся. Внезапно та часть солдат армии двух королей, что находилась во внутренней части шестеренок, повернулась спиной к зомби и бросилась бежать от них. Я смотрел на то, как избирательно часть солдат строго по схеме 50 метров через 50 метров остающихся сражаться на поле боя спасается бегством от противника, уже понимая, что это всего лишь очередной хитрый маневр армии двух королей. Так оно и оказалось. Зомби радостно устремились за убегающим противником по всем открывшимся коридорам. Но далеко убегать отступающие солдаты армии двух королей не стали. Вся окруженная армия, собственно, состояла из 12 рядов воинов, стоявших через 2 метра один от другого. Достигнув последнего ряда, отступающие солдаты обернулись навстречу противнику и вступили с ним в бой. А с боков зомби были атакованы развернувшимися к ним орками и гномами из числа оставшихся стоять на месте. Сверху мне было прекрасно видно, что всего во множество мешков, в которых их начали избивать гномы и орки, попало около 25 000 зомби. Долго им продержаться против оказавшихся в ими же созданной более выгодной стратегической позиции солдат армии двух королей было не суждено. Низкий уровень зомби позволял им эффективно сражаться с более прокачанными орками и гномами, только когда они были в значительном большинстве, но ситуация в мешках такой явно не являлась. Поняв, наконец, что это хитрая западня, а не успешный прорыв рядов противника, полководцы армии ада отправили выручать зомби сон демонов. Они так часто стали выскакивать из-под земли среди орков и гномов, что стало понятно, что в атаку брошены не сотни, а тысячи демонов. Учитывая их убийственную мощь, не отвлекаться на них было невозможно. Темпы истребления зажатых в мешках зомби серьезно замедлились. Солдаты армии двух королей впервые с начала битвы начали нести серьезные потери. Словно белая поземка внезапно взвилась над рядами противника. Я понял, что нечистью в ход пущен еще один мощный козырь. Воспользовавшись некоторой сумятицей, воцарившейся на поле боя, полководцы армии ада бросили в бой сразу 1500 джиннов. Я так и не понял, где такую прорву этих страшных по силе юнитов скрытно сосредоточили, но на поле боя они оказались за считанные секунды. Тут же став кастовать ошеломляющие удары на солдат армии двух королей на узкой полосе метров в 200. Попавший под ошеломление солдат на несколько секунд отключался, падая на землю. Если рядом оказывался демон или зомби, способный его забить, воспользовавшись временной беспомощностью, встать на ноги солдату было уже не суждено. Джиннов, конечно, атаковали ледяными стрелами, но явно недостаточно, чтобы остановить такое их количество. Естественно, едва завидев джиннов, я тут же вызвал Грифона и отлетел на нем подальше к центру армии двух королей. Я их и поодиночке очень уважал, а уж при виде такой их прорвы градус моего уважения тут же был готов трансформироваться в желание мотать отсюда подальше без оглядки. У меня в целом стало складываться нехорошее предчувствие о дальнейшем ходе битвы. Армия ада еще не задействовала все свои силы, к примеру, дьяволы, черти и бесы вообще пока в бою не участвовали. Армия двух королей уже несла серьезные потери. Бесы, ладно, но черти мощные вояки по фактору неожиданности. А что уж говорить про дьяволов? Тренькнуло письмо. Ну, слава богу, хоть кто-то мне ответил из трех адресатов. Я ошибся. Письмо было не от одного из них, а от зама Манивальда Ирмгарда. Давненько мы с ним не виделись. «Привет, Трой. Манивальд очень занят после твоего сообщения. Мы тоже хотим урвать бонусы с этой битвы. Постараемся завалить нескольких дьяволов, так что он просил меня тебе отписаться. По порядку. Он тебе за эту инфу очень должен. Как расплатиться, решите при встрече. По твоему вопросу про Брандар. Чтобы скастовать дебафы армии ада, понадобилось вначале грохнуть несколько тысяч наших воинов. Когда у них это получилось, все и началось. Мы так поняли, для организации этих дебафов нечисти нужна энергия от убитых врагов. Теперь по самим дебафам. Нам на несколько часов запретили пользоваться высшими заклинаниями. Телепортация, полет, вызов Грифона и так далее. Порталы тоже на время заблокировали. Также получили запрет на воскрешение в любом другом месте, кроме Брандара. Больше всего мы опасались того, что после гибели в бою и поражения армии нас будет система оживлять каждые полчаса, а нечисть грохать на ближайшем круге возрождения в Брандаре. Но все обошлось. Так что если там все пойдет по брандарскому сценарию, не переживай.
Тебе один раз грохнут, а потом просто не входи в игру, пока дебаф не истечет. Там будет оповещение, сколько действует запрет выбора для воскрешения другой площадки вместо ближайшей, где воскресающих будет пасти нечисть для немедленного раздела на полуфабрикаты. Так что ничего страшного, максимум уровень потеряешь. Удачи, Ирмгард.
Я читал письмо, тяжело вникая из-за недосыпа в его смысл. Но где-то внутри меня все сильнее становился слышен набат тревоги. Кто-то у меня там, похоже, работает моим ангелом-хранителем. Вот он выспался, вовсю уже въехал, воет от испуга и вовсю дубасит в колокол, чтобы до меня достучаться. Хомяк мой, что ли? Жадная зверушка, но хозяйственная и заботливая. Я вот как-то всегда очень одобрительно к украинкам относился. Деловые женщины, денег на ветер не кидают и все в дом тащат. Так вот они один в один мой хомяк. Только хочется сделать щедрый жест, а он тут как тут. Постой, а не отложить ли тебе лучше эти денежки на черный день? И тут, наконец, меня накрыло. Дошло. Ох, не зря зверушка лупила в колокол. Ох, не зря. Это нормальные игроки в случае гибели при повторении в этой битве сценария Брандара свалят заниматься своими делами в реале, пока срок дебафа не пройдет. А я же... Совсем ненормальный игрок. Я же помер в реале. Мне там чайник не поставить нагреваться и сериалы не посмотреть, пока дебаф не пройдет. Это значит, что меня система будет воскрешать каждые полчаса в единственном разрешенном месте около поля битвы или прямо на нем, где меня тут же будут грохать. Караулящие местность представители нечисти. 7 раз подряд грохнут, и все, трой. Зачеркнут твое первое место в рейтинге, и кто-то другой, более везучий и сообразительный, а главное, сохранивший хоть одну жизнь, возглавит его. Так, все понятно. Не на дьявола мне тут надо вальяжно охотиться, а валить со страшной силой подальше от этого стрёмного места. Хотя... Шестеренки в плохо соображающем заспанном мозгу снова провернулись, родив очередную идею. 1000 убитых в армии 2 королей, чтобы скостовать свои долбанные дебафы, пока что армия ада явно не имеет. Только 100. Но тут же голос разума категорически высказался против любого затягивания с бегством с поля битвы. А хомяк снова со всей силы саданул по колоколу и надсадно захрипел.
«Беги, трой, беги!»
«Ну да, животинка права. Мне нет смысла проверять. А то, не дай бог, они там свои заклинания на дебафизацию усовершенствовали. И больше в 1000 жертв не нуждаются. Возьмут, да и вкатят свои дебафы прямо сейчас. И что мне тогда? Кусать свои локти и ползти на кладбище, посыпая плохо соображающую от недосыпа голову пеплом? Ну просто так уйти с места колоссальной битвы, не окропив своего меча кровью, тоже было как-то нехорошо». Поэтому я поспешно прикинул маршрут для отступления, решив попутно немножко помочь армии 2 королей во время него. Ну и погрейдиться чуток, не без этого. Решил также потратить еще 1 минуту, чтобы хоть слегка увеличить шансы армии 2 королей на победу. Телепортом прыгнул к подножию королевского холма и подбежал к королям. Те на меня и не посмотрели, так как были заняты происходящим на поле. Я на их внимание не рассчитывал, понимал, что во время битвы ожидать этого не приходится. Торопливо стянул с себя и протянул Трецелю, тому самому орку, что по приказу Вахтигана придержал для меня ценный кинжал после захвата Шаул-Руома, свой амулет, помогавший понимать язык нечисти. «Одень на себя, дружище, и если что полезное услышишь, скажи королям». Тот вначале посмотрел на меня в некотором замешательстве, но амулет взял. И, посмотрев на его характеристики, понял, что я имею в виду.
«Спасибо, Трой. Что сам планируешь? Когда полезешь в бой? Завидую тебе. Мне пока не разрешают».
Степенно сказал огромный орк. «А вот прямо сейчас и полезу», — ответил я. «Береги себя. Желаю тебе множество голов сегодня оторвать». Орк осклабился в усмешке и одобрительно хлопнул меня по плечу ручищей. Еле устояв на ногах, я прыгнул телепортом обратно на спину Грифона. «Ну что же, хоть что-то полезное сделал. На душе будет полегче. Артефакты взамен отданного у меня в отряде еще имеются. Чтобы слинять в закат красиво, оставшись при этом живым, мне однозначно не стоило сматываться через южное направление, на котором джинны помогали наземным войскам рвать гномов и орков на части. Мне точно надо на север, где пока никаких джиннов нет». Погнал Грифона поближе к северному полю битвы, где дела с зомби без поддержки с воздуха шли совсем не радужно. «Дхакун, я тут немножко поубиваю зомби, а ты, главное, следи, не появятся ли джинны», — обратился я к призраку.
«Нет проблем, милорд»,
— ответил тот. Скастовал мастера веса на грошовый артефакт, чтобы получить возможность быстро обновить магию. Не получилось. Ладно, пора. Решившись, погнал Грифона на зомби, увеличивая высоту до 300 метров. Оказавшись над северной частью войск нечисти, рассчитал траекторию и принялся кастовать один каменный град за другим. Скастовав 9 подряд, вздохнул с сожалением, поглядел на сотни убитых зомби, лут с которых мне никак не получится собрать, и телепортировался на поле за спиной зомби в 300 метров. А дальше, как и планировал, обновляя ману эликсирами, запрыгал телепортами подальше с этого чёртова места, где мне сейчас точно не стоило находиться, если жизнь дорога. В принципе, технически можно было и портал сразу открыть прямо с поля битвы, но, подумав, решил этого не делать по другим соображениям. В случае, если армия двух королей все же победит, и мне снова придется иметь с ними дело, прослыть трусом, открыв портал и сбежав в начале битвы, очень легко. Мне невозможно объяснить НПС, что у меня очень веские резоны для побега. А открыв портал, неизбежно привлечешь внимание любопытных. Битва там или не битва идет прямо сейчас. Дорогая штука и яркая эти порталы. Что есть, то есть. А сейчас, уйдя именно тем способом, что я использовал, я сохранил свою репутацию в порядке. Дай бог, Глендаину Третьему и Вахтигану повезет победить. И тогда я в шоколаде при очередной встрече. У меня будет множество свидетелей, которые будут рассказывать одно и то же. Доблестный гном Трой бомбил вражеских солдат при помощи своей каменной магии с Грифона, уничтожив сотни противников, а потом куда-то исчез. С учетом моих артефактов от Ликвала, увидеть, куда я спрыгнул со спины Грифона, никто из армии двух королей не в состоянии. Потом придумаю без труда что-нибудь правдоподобное. К примеру, оглушил меня внезапно появившийся джин. Я упал с Грифона и очнулся только в конце битвы. Почему бы и нет? Главное, чтобы битву выиграли. Да и еще один аргумент внезапно всплыл, окончательно успокоив мою совесть. Написав Манивальду, я, судя по письму его заместителя, очень заинтересовал альянс кланов помочь армии двух королей внезапно напав на ставку командования армии ада. Я сваливаю, но вместо меня в игру вступят войска альянса кланов. Замена, очевидно, намного более выгодная для Глендаина Третьего и Вахтигана. Эх, сообщить бы еще королю эльфов. Может, и его войска бы подключились к битве. Но я точно помнил, что в ближайшие пару дней мне эльфийский король запретил у него появляться. Да и что он сделает, узнав о битве? Поспешит на помощь своим заклятым врагам, оркам и нелюбимым соседям-гномам? Не смешите мои тапки. Как бы ему наоборот, вместо помощи не пришло в голову напасть на армию двух королей, если она выиграет битву с армией ада сразу после победы, в надежде, что она не будет способна сражаться эффективно из-за потери усталости бойцов. Вот в этот сценарий я верю сразу и со всей душой. Отпрыгав в совокупности километра на три от поля боя, оказавшись в полном одиночестве, стал высматривать местечко, годящееся для открытия портала. Оставаться в этих местах мне было категорически противопоказано даже для наблюдения со стороны. Да и в чем смысл такого наблюдения? Любопытство тешить? Как сработают дебафы от армии ада? Сразу превращусь в лишенного высшей магии индивида, и ни о какой серьезной атаке на дьявола с возможностью потом сбежать безнаказанно, даже если он попадется вблизи, и речи быть не может. А убивать дьявола, чтобы потом погибнуть и за следующие 6 воскрешений с убийством на месте скопытиться полностью? Нет. Этим тупым самоубийственным путем мы не пойдем. Наконец нашел уютную глубокую ложбинку и, оглядевшись еще раз, тут же открыл портал. Естественно, не сразу к себе домой. Вчерашний случай со шпионом эльфов еще раз подкрепил необходимость максимально шифроваться при возвращении на базу. А в окрестности бывшей столицы Перфундара Бампхот. Я там уже неплохо все изучил, и безопасные местечки там были. Оказавшись на полянке в хорошем глухом месте, внимательно смотрел за порталом, пока он не погас. Фух, в этот раз, похоже, хвоста за собой я не привел. Тут же открыл портал домой, в кратер одного из ближайших потухших вулканов. Дождался и тут, пока он не погаснет, и, удостоверившись, что все в порядке, понесся телепортами ко входу в грот. Так, а теперь есть смысл как следует подумать, чем мне заняться в ближайшее время. Первый пункт в повестке дня обсуждению и торгу не подлежал — упасть в постель и спать. Сладко-сладко, возможно, даже причмокивая во сне, а затем... Затем, пожалуй, надо бы заняться приручением питомца Адельхейд. А то эта пакость совсем от рук отбилась. Ну, естественно, стоит параллельно заняться и сбором информации о том, чем закончилась битва. В победу армии двух королей я верил слабо, как ни грустно мне было по этому поводу, учитывая, что со многими в ней я уже наладил добрые отношения. Уж больно меня впечатлил тот хаос, который произвел на гномов и орков одновременный налет 1500 джинов. Вот и что им противопоставить, когда они нападают такой массой? А такой исход означает, что дьяволов для охоты на них у меня тут будет предостаточно. Спешите делать глупости, я не буду. Вначале высплюсь, чтобы мог нормально соображать. Затем займусь проблемой того пакостника, которого Адельхейд называет своим пэтом. Дело это нужное. Альраун приносит удачу не только владельцу, но и его родственникам. А мне для выполнения такого сложного этапа понадобится вся удача, какая только возможна. Параллельно пусть в голове вертится вся та информация, что у меня уже есть по дьяволам. Это прекрасный способ нащупать, пусть и не сразу, оптимальный способ выполнить условия четвертого этапа. Надо также выполнить и взятый у Мелодора квест на освобождение узников одного из концлагерей армии Ада. Это как повысит лояльность моей команды ко мне, так и позволит обзавестись новыми лояльными НПС. Мне нужны подчиненные с крутыми скиллами и с той инфой, что они собрали долгие месяцы, находясь в плену у нечисти. Да, буду действовать именно так, собирая и систематизируя информацию как на сознательном, так и на подсознательном уровнях. Как оказалось, Фандор уже давно увел свой отряд на промысел, а Адельхейд вовсю грейдила при помощи Пэта уже второго за утро клиента. И Пэт, и клиент выглядели очень довольными и почти не отреагировали на мое появление, в отличие от Адельхейд, которая радостно бросилась в мои объятия.
«Трой, выглядишь ужасно!»
«И я тоже рад тебя видеть, моя дорогая!» — отозвался я. Я и не стал бы отрицать, что выгляжу ужасно. Слишком во многих битвах и данжах пришлось сражаться за те сумасшедшие сутки непрерывного грейда, чтобы как я, так и моя одежда выглядели нормально. Как ни старайся колоть мечом аккуратно, а нет-нет, да и заляпаешься. Да и эльфы, когда я совсем охренел, и они переставляли меня как куклу, чтобы уберечь от ударов монстров, не очень-то церемонились со мной. «У Фандора все в порядке? Все живы?» — спросил я, когда обнимашки закончились.
«Все живы. Сейчас я тебе все расскажу».
«Нет-нет, ни в коем случае», — поспешно ответил я. «Устал, как собака. Просто хочу упасть в кровати, чтобы никто меня не трогал, пока сам не проснусь». И ведь видел Адельхейд по мне, что я еле жив, а все равно заметил, что та обиделась. Еще раз поразившись, как точно ей вылепили типично женский характер, чмокнул ее в щеку и побрел в соседнюю комнату, чтобы там завалиться поспать. Едва войдя в комнату, я, споткнувшись, полетел кубарем на пол прямо на кучу металлического оружия, невесть откуда взявшегося у порога. Чувствительно приложившись локтем и головой о какие-то доспехи, вскочил на ноги и начал осматриваться. Сразу же заметил источник неприятностей. Нахальная морда сидела на кровати и, свесив ножки, обгладывала куриную ножку. Альраун. А это был, естественно, он, глядел на меня с ехицей и ждал развития событий. Я несколько раз вдохнул и выдохнул, мысленно посчитал до 10, успокаиваясь, и принялся отвязывать и сматывать натянутую перед дверью паутину, о которую споткнулся. Вот не случайно я вспомнил о том, что надо этого поганца приручать, чтобы вся такая вот хрень прекратилась. Но позже. Позже. Сейчас я хочу спать. Впрочем, судя по тому, как я вошел в эту комнату, засыпать в ней мне опасно. Выругавшись, я вышел из номера таверны и побрел в наш дом. Когда поднимался на второй этаж, наткнулся на Ликвала, радостно выскочившего навстречу из своей комнаты с листом бумаги. Явно тоже хотел со мной пообщаться. «Привет, дружище, но потом, все потом». Отшил я его не очень вежливо. Затем зашел в свою спальню и рухнул на постель, не раздеваясь.